Допрос Вассермана.
Поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира +7 495 95 95 91 2, по WhatsApp +7 968 766 3311. Допрашиваем мы сегодня публициста и философа Виктора Григорьевича Мараховского и вместе с ним рассуждаем об истории Соединенных Государств Америки с момента провозглашения ими независимости 4 июля 1776 года и по сей день. Причем, естественно, не столько об истории отжимания земель у соседей и когда соседи отдали все ценное разнообразных захватов в других местах, а об истории нравов все это оправдывающих.
Вот. Это, кстати, тема чрезвычайно интересная. Дело в том, что, как мы с вами перед эфиром говорили, американцы усиленно с самого своего начала косплеили Рим. Причем Рим республиканский. Они косплеили Рим таким, каким они его вычитали. Естественно, у античных же авторов, подавляющее большинство из которых описывали республиканский Рим спустя годы, точнее, столетия. Мы прекрасно помним, что основные римские историки писали уже при Августе, в лучшем случае, и его последователях. То есть спустя многие столетия. Да.
Собственно, республиканская жизнь была такой бурной, что большинству людей, способных ее описывать, не до того было.
Совершенно верно. Им было абсолютно не до писанины. К тому же нравы тогда были несколько грубоваты и простоваты. Вот. Но, как бы то ни было, они, в общем, занимались, по большому счету, ролевыми играми и реконструкторством. Но необходимо учитывать, что это создали, во-первых, религиозные фанатики. Я имею в виду Америку тех времен. Религиозные фанатики, а при этом усиленные практически повальным масонством. Прошу прощения.
Ну да, это сейчас масонство выродилось в клуб карьерной взаимопомощи, а тогда у них были вполне серьезные идеалы и вполне серьезное намерение поднять до уровня этих идеалов всех прочих.
Они искренне считали себя конструкторами, архитекторами Вселенной в некотором смысле.
Ну, собственно, они считали себя не только масон - это каменщик.
Не только вправе, но и считали искренне своим призванием создать то, чего никогда прежде не было, продолжить, если угодно, священное строительство, заброшенное некогда, после падения Рима и так далее, и так далее. Так вот, сегодняшние Соединенные Штаты, как мы знаем, за последние буквально 15 лет, 15-20, если еще 15 лет тому назад они оставались, как это называлось, последней религиозной нацией Запада, сейчас наблюдается абсолютно массовое отступление от каких бы то ни было организованных форм религии. И в поколении зумеров, Generation Z, так называемом, то есть самых молодых, уже более половины этих самых американцев не относят себя ни к каким формам организованной религии. То есть они находятся там, где находились европейцы их лет, примерно в конце 90-х. Если не ошибаюсь, в конце 90-х, в начале нулевых. Таким образом, мы имеем нацию, в значительной степени растерявшую свой, если можно так выразиться, фанатический импульс. Вопрос о том, может ли существовать мировая империя не управляемая никаким фанатическим импульсом, мне представляется довольно риторическим. Может, но не слишком успешно.
Ну, сейчас у них выстраиваются новые религиоподобные течения. Это оправдание всевозможных расстройств половой самоидентификации. Это лозунг, который, хотя и звучит «черные жизни имеют значение», но трансформирован в «только черные жизни имеют значение».
«Черные жизни имеют значение» уже фактически свое отыграл, свернут и, скажем так, сошел со сцены. Его уже даже тихонечко демонтируют и дискредитируют. А что касается ЛГБТ, ну, хотел бы я посмотреть на людей, которые пойдут за это в бой.
Ну,
за пределами комиксов.
Нет, помнится, в нескольких греческих полисах гвардия, если верить историкам, состояла как раз из влюбленных гомосексуальных пар. В расчете на то, что если один погибнет, то другой будет за него мстить в полный рост. Правда, их боевые качества, насколько я могу судить, определялись исключительно тем, что они выбивали себе достаточно денег на финансирование своих тренировок.
Насколько я читал, представление о педерастии в Древней Греции, во-первых, несколько преувеличены, а во-вторых, несколько искажены. То, как то, что, увы, в качестве скорее культурной традиции, культурно-воспитательной традиции, увы, еще раз, практиковалось в ряде римских, греческих полисов, замечу, не во всех, в ряде греческих полисов, не соответствует, извините, конкретике ЛГБТ, которая существует в современных Соединенных Штатах, эти так называемые педерасты Древней Греции были все поголовно, как правило, женаты, имели детей. И еще раз, между собой они связывались. Ну да, конечно, дикие люди, извините, это было давно, это была древность.
Ну, да.
Вот, ну, но вообще, они между собой связывались несколько по другим причинам.
Отдал долг обществу. Можешь немного и поразвлечься, но долг в первую очередь.
Да, и к тому же шли-то они, извините, в бой все-таки за родные камни... За храм своих богов.
Ну да.
Так что...
это про, не... про Арис, Ларис, Фоцис, так кажется.
Ну, считается, что некий Гораций на мосту воскликнул. Он стал, это, по-моему, Тит Ливий описывал, кстати, которого, на всякий случай, тоже, разумеется, читали отцы-основатели.
Ну да.
Да,
ну,
так
на
вот,
всякий
кстати,
случай, напомню, процитированное мною, это за... черт, один пункт не уверен, а последние два — это за домашних богов и домашние очаги.
Так вот, именно у этих античных авторов, ну, типа Тита Ливия, я думаю, американцы, а точнее еще их родители, идейные родители англичане,
и даже французские просветители,
они почерпнули очень специфический вид крючкотворство, собственно, именно у описанных римлян, описанных Ливием, в том числе римлян. Все свои агрессивные войны, а римляне вели очень много очень агрессивных войн захватнических, ну, да. Они всегда пытались обосновать какими-нибудь юридическими казусами, как известно. И это не только осталось, это было всосано с молоком истории, И Соединенные Штаты именно поэтому так долго и отличались как внутренним сутяжничеством, так и внешним стремлением постоянно подвести некую правовую базу. В большей степени, нежели, пожалуй, любые другие народы.
Кстати, замечу, поскольку вспоминали религиозные мотивы, любая из этих римских войн начиналась с обряда эвокации. То есть жрецы, остановившись перед колонной войск на границе атакуемой земли, торжественно обещали богам этой земли, что после победы римлян их примут в сообщество римских богов, им разрешат строить храмы на любых подвластных Риму землях, сохранят все их обряды за исключением человеческих жертвоприношений. В этом римляне, насмотревшись на этрусские традиции, были очень жестки.
Да, вот. Строго говоря, не сильно-то, в общем, они уклонялись от человеческих жертвоприношений.
Ну, по крайней мере, обставляли их хотя бы как гладиаторские игры. Вот. Но в любом случае начиналось все с торжественного обещания богам, после чего также торжественно сообщали своему войску, что местные боги не будут им чинить чрезмерные препятствия.
Ну что ж, это в этом что-то есть. Истребить каких-нибудь саммитов, но пощадить их богов. Это очень практично.
Ну, саммитов, в общем-то, далеко не всех истребили. Значительную часть, насколько я помню, даже саммитов ассимилировали.
Ну, какую-то часть ассимилировали, но Сулла, по-моему, повешал всех практически как американцы индейцев, если уж возвращаться к американцам. Так вот, сейчас происходит очень интересная штука, помимо того, что у Америки исчезает в значительной степени некая сверхмотивация, надличностная мотивация, религиозная мотивация. У них также меняется и сама культурная наследственность.
Как мы знаем. Грубо говоря, очень многое в классической литературе невозможно понять, не будучи хотя бы знакомым с религией. Тут верить может быть и не обязательно, но знать, во что верили, в частности, во что верили авторы, необходимо, иначе непонятно.
Совершенно верно. И вот мы сейчас представляем себе людей, у которых, кстати, очень сильно, очень резко изменились, скажем так, бытовые верования повседневности. Точнее, которым резко изменили бытовые верования, верования повседневности, потому что демонтаж именно религиозности в течение буквально двух десятилетий столь разрушительный, столь лавинообразный, это, я бы сказал, феномен, похожий разве что на утрату религиозности в послереволюционной России.
Ну, да.
Помните, когда Святая Русь слиняла в три дня, условно?
Да. Так, звонок, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот в связи с тем, что две основные партии США все более отказываются от каких-то системных правил, и борьба между ними обостряется, и в следующем году выборы, где вполне возможно будет Трамп и Байден участвовать, очень вероятно, насколько вот реально возможность начала из-за всех этих острых противоречий, обвинений в фальсификации выборов, так сказать, разгорание вот расовой, гражданской войны в США в следующем году после выборов.
Я не уверен, что шансы на это велики. В конце концов, массовую фальсификацию в 2020-м практически все американцы спокойно проглотили. А ваше мнение?
Для расовой войны еще недостаточно смены расового баланса. А число негритянского населения как составляло 11-12%, так и составляет 12,5, по-моему, сейчас.
Ну да.
Латиноамериканцы склонны достаточно сильно ассимилироваться. Достаточно сильно. А прочих меньшинств еще пока маловато. Так что, я думаю, там потребуется еще примерно лет 15. Для того, чтобы сценарий именно расовых противостояний достаточно серьезный, ну, это без внезапных черных лебедей, разумеется, да, но еще примерно так, если по-хорошему, еще лет 15, чтобы люди, действительно идентифицирующие себя в качестве белых, по-настоящему ощутили себя меньшинством.
И как раз тогда они начнут очень бурно защищать
и вот
свое положение.
Тут надо отметить, что если эти самые расовые столкновения, расовые войны и начнутся, то их начнут, разумеется, именно войну. Не вот эти вот побегушки, достойные всякого сожаления, типа того, что во Франции сейчас мы переживаем. Я просто напоминаю, кстати, уважаемым слушателям, что с начала века это восьмые беспорядки во Франции. А за последние десятилетия, по-моему, пятые. Ничего интересного.
Это они умеют.
Так вот, если уж настоящую расовую войнушку, то начнут, разумеется, белые.
Ловушка Фукидида.
Да, совершенно верно.
Ну,
они будут идентифицировать себя как-то иначе, например, как богатые или как демократы, или все как положено.
Для слушателей напомню, ловушка Фукидида, это описанное этим греческим историком положение, когда слабеющий гегемон пытается использовать свое, хотя и слабеющее, но все еще могущество, чтобы укрепить свое положение. Удается это крайне редко, но пытаются почти все. О, еще к вам вопрос от Александра Васильевича. Уважаемый Виктор, можно ли говорить, что отказ от заповедей не может быть заменен богатством, в кавычках, современного выбора в, опять же, кавычки, религии, культуре, повседневности?
Если религия воспринимается как нечто выбранное нами, то в таком случае это не религия. Нормальная религия воспринимается как нечто, выбравшее тебя, потому что она означает, что такова условно воля небес, высшей силы. Религия предполагает веру в высшую силу, так или иначе. Что касается тех верований, квазиверований, которые сейчас заменяют в мире вообще, если честно. Мы, к сожалению, не исключение. И в Соединенных Штатах в том числе в особенности, особенно бурно, скажем так, мы остальные все это уже как-то прошли, и многие уже даже немного откатываются, то эти практики являются, ну, скорее шаманизмом. Америка была обречена естественным образом пережить некоторую варваризацию в свете всех последних изменений, в том числе и культурных, в том числе и политических, в том числе и экономических. Если уж на то пошло, они просто обеднели, в конце концов. Потому что они действительно обеднели в результате событий последних полутора десятилетий, полутора-двух примерно. Вот. И я думаю, что сейчас это не заслуживает названия религии, это заслуживает названия магизма, шаманизма, танцев с бубнами, с поклонениями духам разного рода. Вот. Ну, вариаций очень много, потому что и экологию, ну, точнее, эту самую вот условную секту имени Греты Тунберг.
Экологество.
И ЛГБТК плюс все остальное. И расовой справедливости. И вообще критическую теорию социальную, кампусную. Все это, в принципе, можно описать как определенные магические, колдунские практики. Но не как религия, разумеется. Ну,
да. О, тут вопрос, на который я постараюсь ответить. Могли ли башни-близнецы 11 сентября 2001 года рухнуть от взрыва, а не от самолетов? Ну, могли. Там Теоретически это возможно. Практически же все, что я видел в прямом эфире, я смотрел именно трансляцию в прямом эфире, а не последующие новостные сюжеты. Все, что я в прямом эфире видел, вполне соответствует официальной теории так называемого каскадного обрушения, когда от нагрева пожаром ослабли опоры одного этажа, он рухнул, ударом обрушил следующий, и дальше пошла вот эта самая лавина. Вот эти последовательные удары были вполне отчетливо видны. У нас звонок, слушаю.
Скажите, пожалуйста, верно ли, что во время событий трехлетней давности в Соединенных Штатах летом из-за убийства одного негра среди белых людей распространился типа обычая целовать неграм ботинки в качестве искупления своей белой вины перед ними?
Зафиксировано буквально, может быть, 15-20 таких публичных актов самоунижения. Для 340-миллионной страны, я считаю, это не слишком значимые движения. Были, разумеется, определенные истерии на эту тему, но до публичных актов целования ног негритянскому населению доходили буквально считанное количество раз.
Причем лично я очень подозреваю, что минимум половине этих случаев этих людей принуждали к такому поведению. Не обязательно силой дотащить до ближайшего черного ботинка, но вот пригрозить ты даже не представляешь, что тебе будет, если не поцелуешь, это вполне возможно.
Существует гигантское количество очень извращенных умов, которым нравится унижение, было унижение публичное, чувство, простите нас, грузины, простите, грузины, вот, ну, если вы помните, желание бесконечно каяться за и тем самым каяться за что-нибудь, за кого-нибудь другого, и тем самым надевать на себя белое пальто. Это уродливые исключения, которые, несмотря на общую истерию виноватости, которая действительно в 20-м и в 21-м годах еще отчасти, так сказать, была в моде в Соединенных Штатах. Вот, несмотря на общую истерию виноватости, эти уродливые и, разумеется, абсолютно ненормальные психические люди, они не составили значимого процента населения. Может быть, примерно, ну, даже если очень сильно увеличивать, их было, ну, может быть, процентов 5. А все прочие гораздо более сдержанны.
Да. Ну, к сожалению, сдержанность тут, с одной стороны, хорошо, что не пошло все в разнос, а с другой стороны, пресекать и БЛМ, и прочие ЛГБТ надо было заранее. Я не говорю, что надо, как раньше, судить за ЛГБТ, но вот судить за парады гордости жизненно необходимо.
Ничего бы не получилось.
Ну, об этом мы еще поспорим, а с кем услышимся на следующей неделе. Обещаю, будет интересно.